Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Сегодня, как всегда, в пятницу, в этом часе светлого вечера с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, и мы продолжаем наш разговор.
Вот содержательно, что обсуждали два дня? Был, насколько я понимаю, вопрос о наказании священнослужителей.
Да, звучит, наверное, это ужасно, но дело в том, что действительно существует, это, и, собственно, с момента возникновения церкви существует система и существуют ситуации, в результате которых, если в них попадает священник, если он совершает те или иные поступки, то это имеет определенные канонические последствия. И эти последствия имеют некую каноническую базу, то есть в древних канонах, но понятно, что при всей авторитетности древних канонов они не могут, так сказать, покрыть все озабоченности сегодняшнего дня в 21 веке. Поэтому практика церковной жизни ставит нас перед серьезными вопросами, на которые мы должны отвечать. И вот чтобы, ну, понимаете, вот, допустим, когда не регулируются какие-то вещи, чтобы не получилось так, что в одной епархии за такой проступок священник там получает устное взыскание архиерея, а в другой отправляется на 10 лет под запрет. Я намеренно сейчас гиперболизирую, да, примеры, но вот это требует взвешенного такого пастырского подхода. И вот в том числе и с этой целью был разработан проект документа вот о тех последствиях, которые в результате тех или иных действий наступают или не наступают для священника. Естественно, поскольку это чрезвычайно важно для церковной жизни, это обсуждалось очень медленно, подробно, вдумчиво, с дискуссиями, с, ну, там, иногда, там, не знаю, обращением там к внешним источникам, перепроверялась там ссылка на древние каноны там и прочее, прочее. Вот. Поэтому это такая серьезная тема. Но я могу вот один вам пример привести, такой инсайт. Да? Допустим, серьезная и актуальная сегодня тема клеветы, например. Да? Вот какие последствия там наступают для священника, если он там оклеветал другого священника или своего архиерея и так далее. И вот в процессе дискуссии было внесено, сейчас уже не помню, как это появилось, предложение, чтобы священник нес ответственность в том числе и когда он оговаривает мирянина. Ну, а почему, собственно, он должен нести ответственность, если это только касается священнослужителя? На это поступили возражения, допустим, одного из членов межсоборного присутствия, что, к сожалению, у нас разные бывают ситуации. Вот там батюшка что-то на исповеди скажет человеку, которому покажется это не то, и вот начнут, пойдут потоком письма там, не, епископу или там, в патриархию, да, вот посмотрите, а вот в документе записано, пусть несет ответственность и так далее. А дальше на это, так сказать, был контраргумент, что люди, ну, может быть, не вполне адекватно реагирующие, они без всяких документов пишут сейчас, да, а при этом наличие такого правила, да, ответственности, вот конституирование этой ответственности, оно, может быть, каких-то особо активных сегодня, в том числе и в соцсетях, священников, ну, заставит лишний раз подумать перед тем, как высказывать какое-то мнение по поводу того, поступков того или иного человека, да, как там церковного или нецерковного. Да. То есть дальше был опять контраргумент. То есть вот такая вот была дискуссия. Единственное, что я хочу обратить внимание на то, что поскольку документ не принят, даже проект, то есть межсоборное присутствие и не принимает документ, оно могло утвердить или не утвердить проект, который далее бы уже выносился на обсуждение. Да? То есть теперь, когда следующий будет пленум, работа уже будет завершена наверняка почти, хотя сейчас уже сложно говорить. Вот, но вот, ну и таких, понимаете, примеров было много. И что, чтобы, потому что сегодня вы можете встретить, да, разные точки зрения, какие-то крайние, о том, что вот священник никак не защищен, что вот архиерей может все что угодно сделать. Вот такая точка зрения встречается. Вот этот документ в том числе и с этой целью создается, да, чтобы балансировалась действительно возможности, скажем так, архиерея, они соотносились с документами, которые вполне четко определяют, что вот в такой ситуации допустимо, что недопустимо.
Но существует же церковный суд.
Конечно, да, существует, безусловно. Но этот документ и призван помогать работать в том числе и церковному суду, и архиерею принимать какие-то решения.
Ну, то есть это вот... Я пытаюсь понять, почему два дня так долго и подробно об этом говорили.
Потому что это касается жизни священников. Это, конечно, не значит, что у нас священники с утра до вечера совершают какие-то проступки, которые надо там как-то каким-то образом наказывать, и которые будут иметь канонические последствия. Но это совершенно не праздный вопрос, потому что ситуации бывают всякие, и там рассмотрены разные виды там, канонических каких-то противоправных деяний, да, там, нравственных, ну и так далее.
Просто второй документ, до которого так и не дошли руки, мне кажется, гораздо в большей степени должен был бы всех интересовать, поскольку он касается перечня тех профессий, которыми священник, а у нас вот даже судя по гостям этой студии, очень много многодетных священников в белом духовенстве. Вот какими профессиями они могут обеспечивать свою семью,
понимаете,
помимо служения?
Понимаете, в чем дело? А ведь тут что важно услышать? А тот факт, что эти документы не приняты, проекты документов, да, еще раз подчеркну, межсоборное присутствие не может принимать документы, только проекты предлагать, но утверждать. Ведь не означает, что эти проблемы никак не решаются. Поэтому и проблема канонических последствий для священника в результате каких-то поступков, и проблема возможности или невозможности священнику совмещать свое служение с какой-то светской профессией, она сегодня имеет какое-то решение в каждом конкретном случае. Документы принимались для того, чтобы ну, ввести здесь некие, так сказать, флажки, да, обозначить, чтобы какие-то правила прописать более подробно. Поэтому я бы не драматизировал тот факт, что эти документы не приняты, проекты документов. Да? Она все равно решается. А насчет того, что он более актуален, документ второй о профессиях, тут мне сложно с вами согласиться, поскольку все-таки в традициях Русской Православной Церкви подавляющее большинство священников, оно не совмещает свое служение ни с чем. А вот ситуация такая сложная, с возможными каноническими последствиями, она может коснуться ну, намного большего числа священников.
Ну, вот
поэтому, мне кажется, актуальность, вот именно приоритет были правильно расставлены. Сначала этот документ, потом другой.
Из новостных поводов есть у меня еще в запасе один, он такой более локальный. Нет, на самом деле новостных поводов больше, но просто хотелось бы поговорить о том, что вот в рамках рождественских чтений прошел круглый стол, посвященный борьбе с деструктивными сектами. Ну, там много интересного можно для себя почерпнуть, например, узнать о существовании каких-то сект, про которые ты никогда не слышал. Но дело не в этом. Дело в том, что все эти деструктивные секты, по сути дела, как-то, не удивляйтесь, заставили меня вспомнить вашу последнюю парсуну, разговор с Львом Караханом. Там совершенно по другому поводу.
Несмотря на ваше предупреждение, я все-таки очень удивлен.
Вот, там совершенно по другому поводу была сказана замечательная формула, что вот современная культура зачастую превращает смерть в аттракцион.
Да.
Так же, как, собственно, и деструктивные секты. Это игра вот на очень опасном поле. И поскольку уж я вспомнила о вашем разговоре с Караханом, я хочу сказать, что, ну, естественно, рассыпаться в комплиментах, потому что одна из самых удачных программ. И вообще это уже с точки зрения, как журналист-журналисту, это очень трудно наполнить такими смыслами телевизионный разговор, пусть даже не ток-шоу, а пусть даже это интервью скорее, да, но все равно очень трудно наполнить такими глубокими смыслами часовой разговор в телеэфире. Так вот,
спасибо.
По поводу игры со смертью, то есть превращение смерти в аттракцион и утраты смыслов как таковых. У нас тут вот юбилей Пастернака очередной, все вспоминают там по разным поводам его творчества. Ваш собеседник очень интересно перефразировал Пастернака фразу из стихотворения «Во всем мне хочется дойти до самой сути». Он сказал, что наше время можно было бы охарактеризовать фразой «Во всем нам хочется уйти от самой сути». Вот как вам кажется, мы все о скрепах, о смыслах, речь-то о том, что у людей смысла нет, и они его давно потеряли и больше не ищут.
Ну да, то есть вообще не уйти тут даже, ну, понятно, что это очень здорово схвачено, но проблема, она жестче звучит. Просто само существование сути ставится под вопрос. Вот, то есть уйти не то, что вот мы не хотим с ней связываться, а мы просто исходим с того, что ее нет, вот какого-то основного содержания. Вот, и я согласен, что есть, безусловно, такая проблема.
А вот то, о чем вы больше всего говорили, о том, что человек восторжествовал в нашей цивилизации и утратил истину. Все, о чем мы говорили перед этим, то есть все, что составляет, ну, как бы, информационный фон жизни Русской Православной Церкви, каким-то образом с этим сочетается? Ведь, по сути, что бы мы ни делали, это не совсем... То есть это, да, это о смыслах, но это как бы не совсем от тех вопросах, которыми задавались русские религиозные философы.
Вы имеете в виду, что мы говорили сегодня?
Да, или? Я имею в виду, ну вот все это важно, безусловно, но все-таки это лишь внешний слой поиска или движения. Я так понимаю, что ваш собеседник говорил о том, что пока человек не выйдет на какой-то глубинный внутренний вот этот разговор внутри себя, зачем? И вот это бесконечное движение к истине, которое не должно останавливаться, о том, что нельзя открыть истину раз и навсегда, то есть ты всю жизнь должен к ней двигаться, иначе ты попадаешь в область постоянных ошибок.
Да, ну и он, и Лев Маратович говорил о важности такого возможности выйти из исторического времени. И это, я думаю, именно то, о чем вы сейчас сказали, но я бы хотел как раз указать на связь безусловную вот, и с историческим временем, потому что смысл в том, что выйдя из исторического времени, ты получаешь возможность наполнить его смыслом, вот каким-то вневременным. И это, наверное, очевидная такая мысль, но мне кажется, что это очень важно, потому что вот мы с вами говорили сегодня о вещах, которые связаны с историческим временем, тем не менее важных. Но я прекрасно даю себе отчет, что если, вот, скажем, дискуссия пройдет и в Конституции будет вписано то, о чем мы говорили, это не сделает завтра всех людей там нравственными, верующими. Они не получат, мгновенно прочитав преамбулу Конституции, какой-то глубинный духовный опыт. Да? Вот, что это будет наполнено смыслом для каждого, только если он эти смыслы будет действительно проживать, умудряясь вот, и научившись из этого исторического времени выходить и возвращаться в него, обогащенный этими смыслами. Но, понимаете, это ведь верно и для чтения Евангелия, и вообще для любого восприятия того, с чем мы сталкиваемся в жизни, в культуре и так далее. Вот, поэтому это просто разговор на разных уровнях, но их, как вот мы сегодня уже говорили об этом, их бессмысленно делать альтернативными в данном случае. Они как раз-таки связаны, просто важно понять, как они связаны и как одно обуславливает другое, мне кажется, так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот Марина упомянула замечательное афористическое выражение, предложенное Львом Маратовичем Караханом: «Во всем не хочется уйти от самой сути». А вам не кажется, что даже в таком уходе от сути, в попытке этот смысл, скажем так, похоронить, имплицитно все равно, отрицательно все равно указывается на то, что смысл есть? То есть в этом трагическом разладе внутренне присутствует указание на то, что лад есть.
Наверное, ну, как в любом отрицании, да, потому что когда ты отрицаешь, что ты же его отрицаешь, да, как, знаете, есть такой, ну, не аргумент, а замечание по поводу воинствующего атеизма. Если Бога нет, чего вы с ним так боретесь тогда, да? Почему это вас так беспокоит? Ну, нет и нет, забыли и идем дальше. Вот. Ну, и многие другие примеры. Думаю, что, наверное, есть, но это не делает ситуацию менее драматичной. Это все равно указывает на то, что вот этот вот уход, он, безусловно, безусловно присутствует. Вы знаете, вот если, допустим, мы там, размышляя над Достоевским, говорим, что проблема поколения там Алёши Карамазова, ну, одна из, да, можно так это прочитать, так об этом говорит, по крайней мере, герой-рассказчик, заключалась в том, что вот они, им проще было совершить подвиг самопожертвования, чем вот ежедневно, так сказать, проживать вот эту вот, может быть, не героическую жизнь. А вот мне кажется, что современному человеку, во-первых, не свойственна вот эта готовность к подвигу самопожертвования, потому что мы так часто повторяем слова о том, что жизнь человеческая является высшей ценностью, что поставить вопрос о жертве здесь уже, ну, сродни вот чему-то, а за что там и так далее. Да, и посмотрите, что даже те героические поступки, которые вот совершали там наши солдаты в последние годы или там полицейские, они нередко подвергаются такому сомнению именно с гуманистических позиций таких, да, или псевдогуманистических, а, собственно, а за что, а что в этом, разве это не подвиг, а трагедия, там, вот, это жизнь, отданная впустую, там, и другие слова звучат, вот, а... И вот этого уже нет, а при этом вот проживание жизни рассматривается исключительно как система в силу вот этой ценности, этой жизни, получения, ну, нахождения, получения удовольствий, да, каких-то комфорта там и прочего, и за которыми сути действительно никакой нет.
Но это то, о чем говорили вы как раз с Караханом, когда речь зашла о Калине Красной.
Да, когда, ну, он говорил о том, что нет внутреннего стержня, но просто, знаете, вот когда-то еще в детстве мне мой вот учитель первый произнес такую фразу, я, по крайней мере, от него это первый услышал, понятно, что это там мысль, не то чтобы он впервые в истории через сформулировал, но он сказал такую фразу, которую я запомнил с первого раза и нередко вспоминал. Человек тогда человек, когда ему есть за что умирать.
Вот как
вот
раз...
за что умирать как... современному человеку, да, как вроде раз, как да. Там за страну как-то скажут, а зачем, человек важнее, там, да, и так далее, а Бог твоей смерти не хочет и прочее, то есть это нас загоняет в какую-то такую вот безвыходную ситуацию, но сама по себе эта фраза, она чрезвычайно важная.
Там вы говорили о том, что в таком ощущении само бытие — это движение к смерти, то есть не к жизни, как у нас, ну вот, да. В силу Пасхи, в силу воскресения. А это движение к смерти. И вот буквально недавно в разговоре один коллега поделился с тем, что самое страшное воспоминание о советском детстве у него — это воспоминание о похоронах.
У меня точно такое же.
Потому что
у меня точно такой же вот этот вот оркестр. И я дико боялся этого, пока первый раз не оказался на отпевании. Которая перевернула вообще мое представление.
Вот еще одна очень пронзительная тема, как мне кажется, которую вы с Львом Маратовичем Караханом в просуне подняли, это разговор о Чехове.
Да.
Вот он очень, ну, жестко, наверное, в каком-то смысле, определенно, да, высказался, оценил, что да. Современные такие атеистические, ну, или, может быть, рационалистические представления о вере и об этике вырастают из Чехова, который всю большую проблематику веры, связанную с метафизикой, веры как такого духовного основы, духовной основы бытия, свел к практическим вопросам.
К этике поступка,
чему да. Теория малых дел, вот главное, да. Чтобы в человеке все было прекрасно, так если совсем огрублять. А вы с этим согласны?
Вы знаете, я с этим поверхностно согласен. Я просто к стыду своему не могу сказать, что я вот так вот глубоко погружался в Чехова. И это как-то у меня осталось в школьно-студенческом времени. И единственное, вот то, что я сейчас перечитывал или впервые даже читал, это связано с дневниковыми записями, там, там «Остров Сахалин», там вот эти все вещи. Вот. А, собственно, и в драматургию, и вот в рассказы, они у меня лично остались вот там, и я просто сейчас не готов к разговору. Мысль, мне кажется, интересной, аргументация, ну, такой заслуживающей внимания. Но вот, наверное, на уровне ощущений, да, потому что вот мне кажется, скажем, если взять даже кинематографические попытки перенести Чехова на экран в советском кинематографе, или даже там, где речь о Чехове не идет, но вот он есть. Это вот фильмы, некоторые фильмы Никиты Сергеевича Михалкова, который, на мой взгляд, потрясающе Чехова чувствует. Вот он, вот это его, он совершенно это гениально может почувствовать и передать. И мне кажется, что там есть вот это понимание и выражение проблемы, о которой Карахан говорил.
Но Чехов — это колоссальная безнадега.
Поэтому,
у Михалкова что... этого нет, потому что он просто бон-виван. Он сам по сути своей настолько от жизни, он настолько ей полон, что все его
Я не готов говорить о жизни Никиты Сергеевича.
Нет, я имею в виду не о его личной жизни. Я имею в виду о том, чем пронизано его творчество. Оно очень вкусно рассказывает о жизни. Он так вкусно ее показывает, что хочется жить и жить. А у него как раз, на мой взгляд, Чехова мало.
Мне кажется, я немножко другое имел в виду. Вот, немножко другое все-таки имел в виду. И мне кажется, что здесь как раз-таки есть... Ну, эта безнадега, конечно, она тоже чувствуется. Чувствуется.
Ну, вот вы спросили Карахана, а не может ли какой-то большой смысл, если угодно, мысль о вере, именно связанной с метафизикой, проявляться в гениальном произведении помимо воли автора? И Лев Маратович так ответил, конечно, может. Вот звук, знаменитый звук лопнувшей струны в пьесе «Вишневый сад», который все режиссеры мучаются, как его ставить, что это такое, по-моему, если я не ошибаюсь, Питер Брук решил, что его должны слышать только актеры. То есть никто, кроме внутреннего уха, воображения актера, его слышать не должен. А я думаю сразу про рассказ «Студент». Один короткий рассказ, где, возможно, помимо Чехова, помимо его воли или намерения такого прямого, ну, проявляется какая-то глубочайшая религиозная интуиция связи времени и того, что все, что происходило с апостолом Петром в Страстную пятницу и в ночь предательства, это вот то, что происходит и может происходить с каждым из нас здесь сейчас.
Да, но это ведь не отменяет того, что о чем говорил Карахан в целом о Чехове, это вполне вполне сочетаемые вещи. Может быть, и не подтверждает, но не отменяет, потому что и одно, и другое в человеке может, безусловно, сочетаться. Мне кажется.
Но если опять к вашему разговору вернуться, там ведь довольно печальный вывод, что если многим людям невозможно опереться на веру, на ту метафизическую часть этой веры, то, в общем-то, и опоры тогда искать бессмысленно. Ну уж, по крайней мере, не в искусстве, поскольку...
Не то, что бессмысленно, а её просто тогда не будет. Тогда вот начнется, так, как я понял, и, как мне это, и с чем я внутренне согласен, и об этом тоже думаю, что если вот этой опоры нет, то тогда начнется аттракцион со смертью.
На этой оптимистической ноте мы наш сегодняшний разговор будем завершать. Напомним только, что все-таки, кроме аттракциона со смертью, еще воскресенье, о котором Марина сегодня упомянула, о котором, наверное, в свете которого все разговоры об аттракционах со смертью кажутся не такими уж трагичными. Спасибо огромное.
Спасибо.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».